«Вот видишь», — заметило существо, — «я не в состоянии тебе помочь. Нет таких путей, чтобы заставить наши энергии взаимодействовать. Очень сожалею, друг».
Слово, которое выбрал призрак, не вполне соответствовало понятию «друг», но это было хорошее слово, и, как догадался Дэниелс, оно, возможно, значило гораздо больше, чем «друг». «Я тоже сожалею», — ответил Дэниелс. «Мне бы хотелось пожить еще». Воцарилось молчание, мягкое раздумчивое молчание, какое случается только в снежный день, и вместе с ними в это молчание вслушивались деревья, скалы и притаившаяся живая мелюзга. «Значит, — спросил себя Дэниелс, — эта встреча с посланцем иных миров тоже бессмысленна. Если только я каким-то чудом не слезу с уступа, то не смогу сделать ничего, ровным счетом ничего. А с другой стороны, почему я должен заботиться о спасении существа, замурованного в толще скал? Выживу ли я сам? Вот что единственно важно сейчас. А вовсе не то, отнимет ли моя смерть у замурованного последнюю надежду на спасение. Но, может, наша встреча, — обратился Дэниелс к сгустку искр, — все-таки не напрасно? Теперь, когда ты понял?
«Понял я или нет, — откликнулся тот. Это не имеет значения. Чтобы добиться цели, я должен был бы передать полученные сведения тем, кто далеко на звездах, но даже если бы я мог связаться с ними, они бы не удостоили меня вниманием. Я слишком ничтожен, чтобы беседовать с высшими. Моя единственная надежда — твои соплеменники. И то, если я не ошибаюсь, при том непременном условии, что ты уцелеешь. Ибо я уловил твою мимолетную мысль, что ты единственный, кто способен понять меня. Среди твоих соплеменников нет второго, кто хотя бы допустил мысль о моем существовании».
Дэниелс кивнул. Это была подлинная правда. Никто из живущих на Земле людей не обладал теми же способностями, что и он. Никто больше не повредил себе голову так удачно, чтобы приобрести их. Для существа в толще скал он был единственной надеждой, да и то слабенькой. Ведь прежде чем надежда станет реальной, надо найти кого-нибудь, кто выслушает и поверит. И не просто поверит, а пронесет эту веру сквозь годы, в те дальние времена, когда генная инженерия станет гораздо могущественнее, чем сегодня.
«Если тебе удастся выбраться из критического положения живым, — заявил пес из иных миров, тогда я, наверное, смогу изыскать энергию и технические средства для осуществления твоего замысла, но ты должен отдать себе отчет, что я не в состоянии предложить тебе никаких путей к личному спасению».
«А вдруг кто-то пройдет мимо?» — ответил Дэниелс. «Если я стану кричать, меня могут услышать». И он снова стал кричать, но не получил ответа. Вьюга глушила крики, да он и сам прекрасно понимал, что в такую погоду люди, как правило, сидят дома. Дома у огня, в безопасности. В конце концов он устал и привалился к камню, чтобы отдохнуть. Искристое существо по-прежнему висело над уступом, но снова изменило форму и стало, пожалуй, напоминать накренившуюся, запорошенную снегом рождественскую елку. Дэниелс уговаривал себя не засыпать. Закрывать глаза лишь на мгновение и сразу же раскрывать их снова, не разрешать векам смываться надолго, иначе одолеет сон. Хорошо бы подвигаться, похлопать себя по плечам, чтобы согреться. Только руки налились свинцом и не желали действовать. Он почувствовал, что сползает на дно пещеры, и попытался встать. Но воля притупилась, а на каменном дне было очень уютно. Так уютно, что, право же, стоило разрешить себе отдохнуть минутку, прежде чем подниматься, напрягая все силы. Самое странное, что дно пещеры вдруг покрылось грязью и водой, а над головой взошло солнце и снова стало тепло. Он вскочил в испуге и увидел, что стоит по щиколотку в воде, разлившейся до самого горизонта, и под ногами у него не камень, а липкий черный ил. Не было ни пещеры, ни холма, в котором могла бы появиться пещера. Было лишь необъятное зеркало воды, а если обернуться, то совсем близко, в каких-нибудь 30 футах, лежал грязный берег крошечного островка, грязного каменистого островка с отвратительными зелеными потеками на камнях. Дэниелс знал по опыту, что попал в иное время, но местонахождение своего не менял. Каждый раз, когда время для него сдвигалось, он продолжал находиться в той же точке земной поверхности, где был до сдвига. И теперь, стоя на мелководье, он вновь, в который раз, подивился странной механике, которая поддерживает его тело в пространстве с такой точностью, что, передвинувшись в иную эпоху, он не рискует быть погребенным под 20-футовым слоем песка и камня или, напротив, повиснуть без опоры на 20-футовой высоте. Однако сегодня и тупице было бы ясно, что на размышление не осталось ни минуты. По невероятному стечению обстоятельств он уже не заточен в пещере, и здравый смысл требует уйти с того места, где он очутился, как можно скорее. Если замешкаешься, то чего доброго внезапно опять очутишься в своем настоящем и придется снова корчиться и коченеть в пещере. Он неуклюже повернулся. Ноги вязли в донном иле и кинулся к берегу. Далось это нелегко, но он добрался до островка, поднялся по грязному скользкому берегу к хаотично разбросанным камням и там, наконец, позволил себе присесть и перевести дух. Дышать было трудно. Дэниелс отчаянно хватал ртом воздух, ощущая в нем необычный, ни на что не похожий привкус. Он сидел на камнях, ловил воздух ртом и разглядывал водную ширь, поблескивающую под высоким теплым солнцем. Далеко-далеко на воде появилась длинная горбатая складка, и на глазах у Дэниелса поползла к берегу. Достигнув островка, она вскинулась по илистой отмели почти до самых его ног, а вдали, на сияющем зеркале воды, стала набухать новая складка. Дэниелс отдал себе отчет, что водная гладь еще необъятнее, чем думалось поначалу. Впервые за все свои скитания по прошлому он натолкнулся на столь внушительный водоем. До сих пор он всегда оказывался на суше и, к тому же, всегда знал местность хотя бы в общих чертах. На заднем плане меж холмов неизменно текла река. Сегодня все было неузнаваемым. Он попал в совершенно неведомые края. Вне сомнения, его отбросило во времени гораздо раньше, чем случалось до сих пор, и он, по-видимому, очутился у берегов большого внутриконтинентального моря, в дни, когда атмосфера была бедна кислородом беднее, чем во все последующие эпохи. «Вероятно, — решил он, — я сейчас вплотную приблизился к рубежу, за которым жизнь для меня стала бы попросту невозможна. Сейчас кислорода еще хватало, хотя и с грехом пополам. Из-за этого он и дышал гораздо чаще обычного. Отступи он в прошлое еще на миллион лет, кислорода перестало бы хватать. А отступи еще немного дальше, и свободного кислорода не осталось бы вовсе». Всмотревшись в береговую кромку, Дэниелс приметил, что она населена множеством крохотных созданий, снующих туда-сюда, копошащихся в пенном прибрежном соре или сверлящих булавочные норки в грязи. Он опустил руку и слегка поскреб камень, на котором сидел. На камне проступало зеленоватое пятно. Оно тут же отделилось и прилипло к ладони толстой пленкой, склизкой и противной на ощупь. Значит, перед ним была первая жизнь, осмелившаяся выбраться на сушу. Существа, что и существами ты еще не назовешь, боязливо жмущиеся к берегу, не готовые, да и не способные оторваться от подола ласковой матери воды, которая бессменно пестовала жизнь с самого ее начала. Даже растения и те еще льнули к морю, взбираясь на скалы, по-видимому, лишь там, где до них хоть изредка долетали брызги прибоя. Через несколько минут Дэниелс почувствовал, что одышка спадает. Брести, разгребая ногами ил при такой нехватке кислорода, превращалось в тяжкую муку. Но если просто сидеть на камнях без движения, удавалось кое-как дышать тем воздухом, что есть. Теперь, когда кровь перестала стучать в висках, Дэниелс услышал тишину. Он различал один единственный звук — мягкое пошлепывание воды по илистому берегу. И этот однообразный звук скорее подчеркивал тишину, чем нарушал ее. Никогда во всей своей жизни он не встречал такого совершенного однозвучия. Во все другие времена над миром, даже в самые тихие дни, витала уйма разных звуков. А здесь, кроме моря, просто не было ничего, что могло бы издавать звук. Ни деревьев, ни зверей, ни насекомых, ни птиц. Лишь вода, разлившаяся до самого горизонта, и яркое солнце в небе. Впервые за много месяцев он вновь познал чувство отделенности от окружающего, чувство собственной неуместности здесь, куда его не приглашали, и где он, по существу, не имел права быть. Он явился сюда самозванно, и потому окружающий мир оставался чуждым ему, как, впрочем, и всякому, кто размером или разумом отличается от мелюзги, снующей по берегу. Он сидел под чуждым солнцем посреди чуждой воды, наблюдая за крохотными козявками, которым в грядущей эпохе суждено развиться до уровня существ, подобных ему, Дэниэльсу, наблюдая за ними и пытаясь ощутить свое, пусть отдаленное, с ними родство. Но попытки не принесли успеха. Ощутить родство Дэниэльс так и не смог. И вдруг в этот однозвучный мир ворвалось какое-то биение, слабое и отчетливое. Биение усилилось, отразилось от воды, сотрясло маленький островок. Оно шло с неба. Дэниэльс вскочил, запрокинул голову, и точно, с неба спускался корабль. Даже не корабль в привычном понимании. Не было никаких четких контуров, а лишь искажение пространства, словно множество плоскостей света, если существует такая штука, как плоскости света, пересекались между собой без всякой определенной системы. Биение усилилось до воя, раздирающего атмосферу, а плоскости света беспрерывно то ли меняли форму, то ли менялись местами, так что корабль каждый миг представлялся иным, чем прежде. Сначала корабль опускался быстро, потом стал тормозить и все же продолжал падать, тяжело и целеустремленно, прямо на островок. Дэниэлс помимо воли съежился, подавленный этой массой небесного света и грома. Море, илистый берег и камни, все вокруг, даже при ярком солнце, засверкало от игры вспышек. Он зажмурился, защищая глаза, и тем не менее понял, что если корабль и коснется поверхности, то можно не опасаться, сядет не на островок, а футах в 100, а то и 150 от берега. До поверхности моря оставалось совсем немного, когда исполинский корабль вдруг резко застопорил, повис, и из-под плоскостей показался какой-то блестящий предмет. Предмет упал, взметнув брызги, но не ушел под воду, а лег на илистую отмель, открыв взгляду почти всю верхнюю свою половину. Это был шар, ослепительно сверкающая сфера, о которую плескалась волна, и Дэниэлсу почудилось, что плеск слышен даже сквозь оглушительные раскаты грома. И тогда над пустынным миром, над грохотом корабля, над неотвязным плеском воды вознесся голос, печально бесстрастный. Нет, разумеется, это не мог быть голос. Любой голос оказался бы сейчас слишком немощным, чтобы передать слова. Но слова прозвучали, и не было даже тени сомнения в том, что они значили.